Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Дорогие друзья, мы продолжаем наши беседы по книге пророка Даниила, и сегодня мы будем изучать 4 главу. В наше время очень многие люди недобросовестно относятся к изучению Священного Писания. И когда читают Слово Божие, не обращают внимания на традицию истолкования текста. Но такое изучение Писания, оно недопустимо. Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Как же вы хотите произвольно понимать духовное слово, которое и произнесено не произвольно, а по внушению духа, и само запрещает произвольное толкование себя? Дух произнес Священное Писание, и только дух может истолковать его. Вдохновленные Богом мужи, святые отцы, истолковали его. Поэтому всякому желающему стяжать истинное познание Священного Писания необходимо чтение святых отцов. Если вы ограничитесь чтением одного Священного Писания, то по необходимости должны понимать и объяснять его произвольно. По той же необходимости невозможно вам будет избегнуть заблуждений, потому что душевен человек не приемлет, я же Духа Божия, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Особенно, когда речь идет о текстах Ветхого Завета, здесь существует проблема правильного прочтения этого текста. В книге Иисуса, сына Сирахова, мы находим такое объяснение: «Ибо не одинаковый смысл имеет то, что читается по-еврейски, когда переведено будет на другой язык. И не только эта книга, но даже закон, пророчество, остальные книги имеют немалую разницу в смысле, если читать их в подлиннике». Собственно говоря, текст Ветхого Завета, его невозможно не только прочитать вне традиции, но даже понять текст, если вы вне традиции его изучаете, практически невозможно. Хотя вы при этом можете знать еврейский язык. Можно привести такой пример. В книге «Исход», 19 глава, 13 стих. В синодальном переводе сказано во второй части стиха: «Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». Имеется в виду, что когда старейшины Моисея стояли у подножья Синая. Дословный перевод будет такой: «Как потащут барана, они поднимутся на гору». Смысл совершенно ускользает. И поэтому текст, его надо именно воспринимать в традиции прочтения. Поэтому для христиан всегда важно было осознавать, что есть сатуагинта, греческий перевод, древние переводы, они всегда, как современные переводы, являлись комментарием на текст. Но древние они были более достоверны, потому что традиция Ветхозаветной Церкви была еще жива. Ведь до того момента, как завеса в храме не разорвалась, Ветхозаветная Церковь была истинной Церковь Бога. Тем более, надо вспомнить, что подлинный текст Ветхого Завета написан согласными буквами. Система простановки гласных – это масора. Масора – значит предание. То есть текст можно было прочесть, исходя из традиции предания Ветхозаветной Церкви. Даже первый стих Библии практически невозможно понять вне традиции. Если взять первый стих, то здесь очень сложная получается конструкция. Дословный перевод будет такой: начатки сотворил боги с небом и с землею. Буква «бейт», которая стоит в начале, и как бы включается слово «решит», читается как «берешит», она является буквой иконы. Своей формой она показывает, что ничего не было ни вверху, ни в пространстве, ни внизу, до того, как Бог не начал творить мир. А слово «решит» означает «первинки», «первенцы». И слово «бара» имеет корневую основу «бар». Поэтому правильное прочтение будет такое: «бар» – парамейский сын. Первенцем, сыном сотворил Бог, имеется в виду тут множественное число, и Отец, и Дух Святой, то есть в Духе Святом Отец в Сыне Своем творит мир, все, что с небом, и все, что с землей. Вне традиции прочитать этот текст невозможно. Особое значение имеют имена, которые встречаются в Библии. Мы стараемся на это обращать внимание. Дело в том, что в еврейском языке даже одна буква может считаться корневой в слове. Таким образом, в одном слове может быть несколько корней. Например, слово «Адам». «Адам» от «Адама» – «земля». Но это такой видимый фон этого слова. А близкое к «Адама» – «Адаме». «Адаме» – уподоблюсь. Помните, что Бог сотворил Адама по образу и подобию своему? То есть подобный Богу. Это как бы вот невидимый фасад имени Адам. Имя Даниила, пророка, книгу которого мы изучаем, имеет как бы два корня. Дан, Эль. А в первом случае здесь слово лядун, судить, суд. И Эль, возвышенный, превознесенный, сильный Бог. То есть Божий судья. Получается, Божий судья. Но ниже мы увидим другой смысл этого имени. Имя одного из друзей Даниила, Сидрах, по-еврейски Шадрах, от слова рах. Рах – мягкий, нежный, неприспособленный. Подобно рака, в Новом Завете мы встречаем слово рака, мягкий, женственный, Христос говорил: «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону». Матфея 5:22. То есть нельзя мужчину оскорблять тем, что слишком изнежен, женственный. Это считалось очень такое грубое оскорбление. В книге пророка Даниила с 2 главы по 8 главу неожиданно повествование начинает излагаться не на еврейском, а на арамейском языке. То, что Писание переходит с иврита на арамейский, означает, что текст в момент написания уже относился не только к евреям, но и к людям других наций. В том регионе арамейский – это был общераспространенный язык, на котором говорили представители разных народов. На иврите говорит Ветхий Завет о явных вещах, на арамейском – о неявных, которым предстоит открыться в будущем. Потому что, когда Ветхий Завет создавался, был один народ Божий, еврейский, потомки Авраама, Исаака и Иакова. Но всегда имелось в виду, что все остальные народы тоже обратятся. Это говорил пророк Исаия, и пророк Иеремия, и пророк Даниил, и многие другие. Например, Лаван говорит на арамейском в Пятикнижии Моисея, когда он общается с Иаковом. Таким образом, он как бы говорит Иакову: не все так просто и понятно в этом мире. Мол, сейчас ты как бы главный, а я второстепенный. Пророк Иеремия говорит на арамейском, рассказывая о разрушении храма. Неожиданно в книге пророка Иеремия, когда он переходит к теме о разрушении храма, переходит на арамейский. А так как для евреев этот язык составлял некую сложность, то это означало, что здесь некая тайна. Разрушение храма значит намного больше, чем вот видимые исторические события, связанные с его разрушением. То есть с разрушением храма мир как бы погружается в тьму, в такой галут, неведение, сокрытие. А в книге Даниила со 2 по 8 главу тайны излагаются на арамейском языке. В той главе, которую мы будем с вами изучать, речь идет от имени Навуходоносора, языческого царя. Эта глава начинается словами: «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих». Святитель Иоанн Златоуст поясняет, каким образом текст от лица Навуходоносора, языческого царя, проникает в книгу пророка Даниила. Златоуст пишет: почему пророк написал так? Написал как бы от его, то есть Навуходоносора, лица. Мне кажется, что это слова самого Навуходоносора, когда он исправился от прежнего заблуждения, то, может быть, обнародовал такое послание. А Даниил приводит сам указ, чтобы быть достоверным. Здесь говорит роду человеческому сам, испытавший это, Навуходоносор. И посмотри, какое наставление дается здесь гордым. То, что он потерпел от гордости и сам, и в начале, и в конце указывает, что причиной всего была гордость. Конец цитаты. То есть Навуходоносор рассказывает в этом своем указе о том, как Бог наказал его за гордость. Считается, что когда грешник подтверждает те слухи, которые ходят о нем, это самое достоверное свидетельство о грехах. Поэтому свидетельство Навуходоносора о том, что сотворил с ним Бог, оно воспринималось современниками как очень достоверное. Мы прочитали: «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих». Зачем такая тавтология? Достаточно сказать, спокоен был в доме моем, а зачем повторение, как бы, и благодетельствовал в чертогах моих. Златоуст понимает это так. Он был спокоен в своем царственном достоинстве, как правитель Вавилона, и был спокоен в своей семье, как муж своей жены и как отец своих детей. Иногда бывает так, что у человека не очень получается в системе государственного управления, но он прекрасный семьянин, в доме у него все в порядке. Или бывает наоборот, человек хороший правитель, но плохой семьянин. В таком случае с Навуходоносором он спокоен был в доме, благодетельствовал в чертогах, то есть в царских чертогах, и как глава своего дома, семьи, и как глава всего Вавилона, он был преуспевающий человек. То есть некая гармония была в его жизни. Надо сказать, что в Библии есть такое понятие, что если мы хотим понять какое-то явление, надо судить о первом упоминании этого явления в Библии. Ну, например, вино веселит сердце человека. А первое упоминание о вине. Ной напился вина, разделся догола и лежал. Вот первое упоминание является подлинной характеристикой любого явления. Поэтому, когда мы говорим о царе, тем более об исповеди царя, мы должны вспомнить первого царя. Первый царь это был Нимрод, строитель Вавилонской башни. Слово «Нимрод» от слова «мерет», «мерет», что означает «бунт», «переворот», «революция». То есть Нимрод устроил бунт против Бога. Вавилонская башня строилась как вызов Богу. Почему она строилась до облаков? Потому что потоп был до облаков. И грешники не хотели исправляться после потопа. И они не очень верили словам Бога, что Он не нашлет потопа. Потому что грешники всегда сомневаются в словах Бога. И они строили башню, как бомбоубежище от Бога. То есть мы будем грешить, а если Бог опять пошлет потоп, мы в этой башне спрячемся. Такая была их логика. И вот Нимрод, царь, первый царь, это мятеж против Бога. И когда выбирали первого царя в еврейском народе, это царь Саул, Шауль из дома Вениаминова, то Бог сказал пророку Самуилу: они не тебя отвергли, они меня отвергли. Ведь Бог был подлинный царь царей над своим народом. И когда они избирали царя, все при этом они говорили, как у прочих народов. А какие были прочие народы? Только языческие народы были. Как и сейчас, Россию обустраивают, любой закон принимают, сейчас закон о митингах принимают, и говорят, он похож, как у англичан, как у французов, как у немцев. Он даже чуть помягче. А зачем нам смотреть, как у других народов, как у прочих народов? Сама постановка вопроса, она дикая. Так вот, первый еврейский царь Саул был именно как у прочих народов. Это тоже характеристика. Первый царь вообще на земле это Нимрод, Мерет, бунтовщик. Первый еврейский царь Саул, Шауль, как у прочих народов, подобный языческим правителям. И мы знаем, что служение Саула как царя началось хорошо, а конец был очень печален, когда он пошел к ведьме, чтобы вызывать мертвого пророка Самуила, и потом на Гилгуе был убит и он, и его дети. Когда храм разрушается, храм, то наступает как бы сокрытие Царства Всевышнего, потому что храм – это как бы видимое присутствию Бога среди людей. Любой православный храм – это как бы отображение неба на земле. А в те времена был один единственный храм на всей планете. И когда он был разрушен вавилонянами, то это было очень страшно. А это произошло во второй год царствования Навуходоносора. И второй храм был разрушен, Иерусалимский храм. Причем и первый, и второй храм были разрушены ровно в один день, 9 Аба. Такое совпадение, оно не может быть случайным. То есть Бог показывал этим людям, что они дважды повели себя неправильно, и Он попустил быть разрушенному и первому храму, и второму. А Христос создал свою церковь, как вселенский храм. Он говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. При построении третьего храма, где воссядет Антихрист, будет сокрытие Царства Всевышнего во всем мире, на всей планете. Тьма будет, потому что этот храм будет полной противоположностью служению Богу. И тогда будут ходить, как пророк Амос пишет, от моря до моря, чтобы найти Слово Божие, и не смогут найти. Будет полное сокрытие. Мы говорим о царе, но каждый православный христианин, он по благодати и царь и священник. Так написано в апостольских посланиях, что мы царственное священство по благодати. В послании к римлянам 6.12. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. То есть Бог не хочет, чтобы царствовал грех в нашей жизни, но чтобы царствовала благодать. По-еврейски царь – это мелех. Как я уже сказал, одна буква может быть корневой. И здесь два корня. Это мем, это корень, который указывает на слово муах, разум, и ламет. Ламет указывает на слово лев, лев, сердце. Так вот, в слове царь, мелех, спереди стоит разум. Буква мем, муах. А за разумом стоит буква «Л», означающая «Лев» – сердце. То есть мы тогда будем царствовать над грехом, когда разум будет спереди, а чувство потом. А если все поменять местами, чувство поставить спереди – сердце, а разум – сзади, получается слово «Лемех», которое означает шут, дурачок, безумный, скоморох. Слова похожи. Мелех, лемех. Но одно означает царь. Когда грех перестает у нас царствовать, мы погружаем свой ум, как святые отцы учат, в сердце, чтобы контролировать свои чувства. А когда наоборот, чувства доминируют, а разум где-то внизу, лемех, как шут, перед дьяволом прыгает человек, выполняя его волю. В первом послании к Коринфянам, 14 глава, 14-15 стих, апостол Павел пишет: «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум, то есть муах, разум, остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом». Если мы не понимаем, зачем нам дан разум, он нам дан, чтобы контролировать чувства. И отцы говорят, не доверяйте чувствам. Наши чувства, они повреждены. Поэтому и сказано: имейте чувствование Христовы. Потому что наши собственные чувства, они повреждены, и они не должны стоять спереди. И от того, что спереди разум или чувство, это и означает, то ли ты мелех, царь, то ли ты лемех, шут. И вот Навуходоносор дает указ: я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Второй стих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видение головы моей смутили меня. Святитель Иоанн Златоуст поясняет: посмотри, как Бог хочет смирить его не самим делом, но предсказанием будущего события. И как страшен был сон. Почему же и теперь не отступил от него дух его, то есть тревожный дух, помысел? И он не забыл сна, как прежде. Потому что Даниил уже прежде предоставил достаточные доказательства своей мудрости именно при объяснении прежнего сновидения. И не было никакой нужды прибегать ко вторичному испытанию. Бог совершает все ради нужды. С другой стороны, это делается и для обличения волхвов. Конец цитаты Златоуста. Златоуст обращает на два аспекта. Почему Бог второй раз вразумляет этого человека сновидениями? Это связано с тем, что Бог все совершает ради нужды. Бог борется за этого царя, чтобы этот мелех не был лемех, чтобы царь не превратился бы в игрушку, в шута в руках дьявола. А с другой стороны, это делается и для обличения волхвов, которые наверняка говорили царю, что если у него будут какие-то проблемы, они их сразу решат, потому что они колдуны, маги. А Вавилон, как и Древний Египет, это такие оккультные цивилизации, где магия и колдовство были доведены до предела. Далее читаем: «И дано было мною повеление», то есть когда он увидел сон, «и дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна». Первый сон он видел истукана, а здесь другой сон. «Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его». Златоуст пишет: «И в прежние времена волхвы не говорили ничего здравого, как сам он сознался, но только некому было обличать их. А когда явилось для них обличение из Иудеи в лице Даниила, то они, то есть волхвы, уже не смеют и притворяться». То есть волхвы, они, зная о том, что есть пророк Даниил, не могли уже притворяться и говорить: мы все истолкуем, мы все объясним, все обеспечим, наколдуем. Они боялись пророков из Иудеи. Есть такое предание: когда Навуходоносору было 18 лет, он слышал голос с небес: «Пойди и разрушь дом своего господина». А какой над ним господин? Бог. И он слышал голос: «Пойди и разрушь дом своего господина». Это Господь ему говорил, потому что евреи прогневили Бога, и Господь давал такое повеление. Но Навуходоносор боялся это сделать, пока Господь не убедил его в этом через его же слуг, вот этих мудрецов, слово «халдей», а в книге Даниила означает «мудрец», вавилонский мудрец. И когда он их потом вопрошал о чем-либо, когда задавал им неудобные вопросы, этим халдеям, мудрецам, они говорили: ты сам разрушил тот дом Божий, где все тайны мира. Ты сам. Есть такой богослов, ныне покойный, протопресвитер Николай Афанасьев. Так вот он говорил, он был очень ученый муж, его самая известная работа «Церковь Духа Святаго». Он говорил: если я чему-то научился в жизни, то не в Сорбонне, не в другом каком-то учебном заведении, а в церкви, причащаясь от тела и крови, именно от евхаристической чаши я научился духовным истинам. И это правильно. И Навуходоносор спрашивал своих мудрецов: а почему тогда мне говорили, что я должен разрушить этот храм? Я же вас послушался. Что они могли ответить? Они завидовали всем людям, которые были в этом храме. Их туда не пускали. Они могли стоять только в пределе Соломона. Что они постигали истины, а для них они были закрыты. Что сейчас является храмом в абсолютном вселенском понимании? Евангелие от Иоанна, 2 глава, 19 стих. Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. Христос имеет в виду храм своего тела. Но тело Христово, что? Церковь. Сказано: вы есть тело Христово. И в церкви, как в некой сокровищнице, как говорит святой Ириней Лионский, собраны все тайны познания во Христе, и они открываются в Духе Святом, который научает и наставляет нас на всякую правду. Мир без храма теперь – это мир без Христа. И та часть человечества, которая отказалась от церкви, удалились от Христа, они не имеют мудрости. Им кажется, что они цари. Каждый из них говорит: они мелех, я царь. Там, я президент, там, я правитель федерации или что-то еще. Но они не мелех, а лемех. Потому что стимул современной политики – это человеческие вожделения, которые побуждают их баллотироваться в депутаты, там, рваться в Сенат или куда-то еще. Нормальный человек никогда свою кандидатуру никуда не выставит. Он живет естественными интересами жизни. Воспитание детей, помощь жене, забота о приходе – это естественные интересы жизни. Труд естественный. Это только люди с ущербными комплексами, они могут рваться во власти. И это серьезная проблема, пока они доберутся до власти, через скольких людей они переступят, сколько людей предадут, сколько погубят. Только монархическая система управления, когда человек рождается, уже наследник, ему не надо никого обходить, ни через кого перешагивать, она может стать нравственным управителем. А вот эти конкурирующие системы так называемых демократических выборов — это самое уродливое, что люди создали. И мы читаем 5 стих. Навуходоносор пишет в своем указе: наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени Бога моего, и в котором Дух святости Бога. Ему рассказал я сон. То есть после всех этих волхвов приходит Даниил, который уже объяснил значение сна со стуканом, и в нем Дух Святого Бога. Присутствием Духа Божия объясняются выдающиеся способности Даниила, его проникновение в Божьи тайны. Духовный уровень Даниила, как мы уже определились, это слово «дан», «суд», «эль», «превознесенный». С одной стороны, можно сказать, что сам Даниил – судья Божий. А с другой стороны, имя Даниила прославляет абсолютного судью. Судья Бог. Так можно произнести это имя. А Даниил как бы входит в эти суды Божии, и зная решение этих судов, как пророк объявляет их от Бога. Как сказано, никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимы Духом Святым. Мы читали о Данииле ранее, что в нем нет недостатка, и в его друзьях, в этих отроках трех, нет недостатка. По этому принципу их выбирали во дворец. То есть не было никакого изъяна. Изъян – это мум по-еврейски. Пишется мим, алиф, вав, мим. Алиф не читается. Означает в переводе на русский «ничего». То есть нет ничего такого, что могло скомпрометировать Даниила, его друзей, вот этих трех отроков из печи. Даниил, он объявлял суды Божии. Но для чего он их объявлял? Можно прийти и произнести смертный приговор человеку. А можно так совершать суд, что ты будешь врачом для этого человека. Так вот суды Божии можно совершать, что это будет врачевание для человека. Верующий человек всегда знает, почему он страдает. Вот сейчас Сахарин. Я совершенно четко знаю, за что я получил это наказание. Христианин всегда знает, почему у него та или иная болезнь. Это проблема, если православный человек не знает, почему у него какие-то проблемы. Так вот, слово «лекарь», «врач» по-еврейски «шовим», а «судья» «шовтим». Это очень похожие слова. То есть подлинный судья, такой как Даниил, он был еще и врачом, целителем. Он произносил Божью волю, но он так это деликатно делал, чтобы помочь человеку урочеваться. Человеку, каждому человеку Бог разрешает идти по тому пути, по которому он человек сам хочет идти. Например, был такой пророк Валаам. Когда евреи шли по пустыне, на их пути мавитяне появились. И мавитяне послали к этому пророку Валааму, это был не еврейский пророк, но он был пророк Бога, чтобы он пришел и проклял весь еврейский народ. Но мы читаем в книге Чисел, 22 глава, 12 стих, «И сказал Бог Валааму, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен». И Валаам, когда услышал такое слово Бога, он сказал пришедшим мавитян, «Я не пойду с вами, как я могу проклинать тех, кого Бог благословил?» Но помните, почему Ной не проклял Хама, а проклял Ханаана, его сына? Потому что когда они из ковчега выходили, Бог их всех благословил. А то, что Бог благословил, нельзя проклинать. Поэтому за преступление Хама был проклят Ханаан, его сын. Можно проклинать благословенных? Нет, нельзя. Кто сейчас благословенный? Это священнослужители, это цари. Они имеют особое благословение. Поэтому проклятие на них, даже злословие, это великий грех. И вот Валаам не хотел идти, потому что Бог ему сказал, не ходи. Но 22 глава, 20 стих сказано: «И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему, если люди сии пришли звать тебя, встань и пойди с ними». А почему другой раз Бог говорит, встань и пойди с ними? Потому что вторую делегацию мавитяне прислали, она состояла из сарим, мавитских князей. Они принесли много подарков. И Валааму очень-очень захотелось пойти. Такие хорошие были подарки. А так как Бог разрешает человеку идти по тому пути, по которому он, человек, хочет сам идти, Бог тогда говорит, иди. Я тебе уже сказал, не ходи. То есть ты хочешь, ты свободное существо, иди. И когда наши дети уходят из церкви, перестают молиться, читать Слово Божие, это их решение. Что мы можем сказать на это решение? Ну иди, попробуй, живи без Бога. И ты увидишь, что такое жизнь без Бога. Помните притчу о блудном сыне, который разделил все с отцом и ушел жить распутно. Все потерял, все потерял. Мечтал питаться свиными рожками, его прогоняли. Думал вернуться к отцу, хотя бы стать наемником. То есть иногда Бог видит желание человека и говорит, да, попробуй, живи без меня, если ты хочешь. Но ты увидишь, что у тебя получится. Ничего хорошего не получится. Наконец пошел ко мне Даниил, пишет Навуходоносор, которому было имя Валтасар. Ну, мальчиков переименовали, им дали языческие имена, чтобы ассимилировать их. По имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога, ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов. То есть Даниил занимал очень важную должность. Глава мудрецов Хахамим. Я знаю, что в тебе Дух Святого Бога. Это так обращается к нему Навуходоносор. И никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, который я видел, и значение его. Есть три вида познания. Хохма – это мудрость. Хохам – это кто много знает. Есть другая форма познания – бина. Это понимание. От слова «навон» не просто знает, но умеет знания систематизировать, то есть классифицировать какие-то вещи. А есть слово «даат» в Библии. Оно означает знание, познание. Слово «познал». Оно также означает соединение, соитие. Ну, сказано, Адам познал Еву, жену свою. То есть познал действием, опытно. Теперь он понял, что такое женщина для мужчины. И как в еврейском, так и в славянском языке слово «познать» означает и научиться, и в то же время что-то испытать, пережить чудо первой брачной ночи, познать какую-то науку и так далее. И вот языческие философы, они отличались от Божьих пророков тем, что они имели внешнюю мудрость, хохма. А вот то, что называется даат, познание опытное, то есть такие знания, которые меняют твой образ жизни, у них этого не было. Известен случай с Аристотелем, который был наставник Александра Македонского. Аристотель однажды читал большой доклад для язычников о том, как правильно и как неправильно есть. А потом его ученики после этого доклада пошли к нему в дом уточнять что-то. И увидели, что он сидит и ест совершенно неправильно. То есть то, что он говорил, он это не исполнял сам. И они тогда говорят ему: ты же наш учитель, ты же говорил вот то-то, то-то, то-то. Он сказал: вот когда я учу, я философ. А когда я дома, я веду себя так, как хочу. Вот это человеческая мудрость, земная, плоская, бесовская, которая ничего, кроме комплекса самомнения, не дает человеку. А религия предлагает именно познать. Как отец Павел Флоренский, я часто привожу этот пример, в своей книге «Столпы утверждения» пишет: если католикам или протестантам можно стать по книгам, то православным по книгам стать нельзя. Надо войти в эту жизнь. И он там такой пример приводит. Я слыхал, на Западе учат людей плавать на тренажерах. То есть какие палки присоединяют к ногам, к рукам, там и учат. И отец Павел восклицает: не лучше ли просто войти в воду и поплыть? Так вот, подлинное знание – это то, которое мы применяем в жизни. То, которое лежит мертвым грузом, это знание, которое нам ничего не дает. Хотите узнать уровень вашей системы мудрости? Что у вас? Хохма, бина, даат? Очень просто. Придите домой, подойдите к своей Библии. Если она покрыта пылью, то ваша система познания – это хохма, бина, то есть то, что не отличает вас никак от обычных мудрецов мира. Но если она без пыли, то тогда да, это даат, вы ежедневно ее читаете, и естественно, что есть приложение в вашем знании. Но пророк Даниил был пророк, он не был мудрецом в таком человеческом понимании, хотя он Валтасар, глава мудрецов, это его должность в Вавилоне. Давайте вспомним о пророческом даре, о чем мы отчасти говорили. Есть слово хезион, это видение, которое приходит человеку во сне, когда человек спит. Вот такие пророческие сны могут видеть люди, совсем не пророки. Вот этот вавилонский царь Навуходоносор, он не был никаким пророком, но он переживал пророческие сны. И фараону египетскому, помните, снились пророческие сны о семи колосьях тучных, худых, о семи коровах тучных, худых. Другое слово хазон – видение. Это слово означает видение вообще. Оно может быть во сне, наяву, но оно более конкретно. И третье слово, третье состояние пророческого духа – халон, сонное видение или просто сон. Так вот, хазон – это очень яркие образы. То, что переживал Иоанн Богослов на острове Патмос. Он слышал звук трубы. Он был такой громкий, понарастающий. Он видел очень красочные, яркие видения. Он описывает даже те цвета, которые он видел. Сапфир, хризолит и другие камни называют, чтобы было понятнее. В книге «Чисел», 12 глава, 6-7 стих сказано: «И сказал: слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господен, то я открываюсь ему в видении», то есть хазон, «во сне халон, говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях. И образ Господа он видит, хизион, то есть такое явное видение. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Хизион может означать как бы сонное видение, но оно настолько яркое, что это хазон, видящий. А это слово хазон – это первое наименование пророка в Библии. Дальше они называются Набиим, а сначала хазон, то есть видящий Бога, видящий скрытые тайны. И вот Валтасар стоит перед Навуходоносором, и Навуходоносор рассказывает о том, что он видел. Он знает, этот человек не обманет, этот человек истолкует. «Видения же головы моей на ложе моем были такие, я видел». Вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба. И оно, видимо, было до края всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем, то есть на этом дереве, для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. Вот такое удивительное видение видел этот царь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.